Доброе утро всем. Добро пожаловать на субботнюю школу. Мы продолжаем наше исследование послания к евреям. И мы прошли уже первые 10 глав. Это значит, что мы сегодня будем начинать 11 главу. Если вы приходили до сих пор на нашу субботнюю школу в этом квартале, вы имеете понимание того, что автор послания к евреям, то есть Павел, пытался донести своим читателям. Если спросить сегодня людей, о чем послание к евреям, то что бы люди сказали? Это о вере. Ну, конечно. Но как вы видели уже из исследования первых 10 глав послания к евреям, это послание говорит намного больше, чем о вере, о концепции веры. Но есть вопрос. 11 глава, которая глава о вере людей в прошлом, что она значит здесь в конце или почти в конце послания к евреям? Почему он приводит здесь в пример людей, которые жили верой? Ради повторения, давайте вспомним, что мы до сих пор исследовали. Мы видели, что Иисус является Богом и также человеком, 1-2 главы. В начале 3 главы мы видели, что так как Он был Богом и человеком, Он таким образом заслуживает быть нашим первосвященником. Мы также отмечали к концу 4 главы, что Бог хочет, чтобы мы вошли в покой Его. Это опыт на протяжении всей недели, и мы должны приходить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь от Иисуса, чтобы иметь такой опыт. Затем мы еще несколько концепций видели в 5, 6 главе, в 7 главе. Христос, священник по чину Мелхиседека, в 8 главе мы отмечали, что Он первосвященник, Он желает записать свой закон в наших сердцах и умах. В 9 главе Он вернется за Своим народом, который пережил этот новозаветний опыт. 10 глава описывает еще больше этого. И поэтому читатель может задаваться вопросом, так как в 3 главе мы читали о том, что израильтяне, которых вел столб огненный ночью и столб облачный днем, и Христос вел их по пустыне, и однако же Библия говорит, что в 3 главе, что они не вошли в тот опыт, в тот покой, то есть это значит, они погибли, они потеряны были. То есть эти люди, они были на Синае. Кто-то может сказать, но я не смогу так слышать голос Божий, как они слышали, какая надежда у меня есть. Но так как мы это все прошли, мы видим, что Бог призывает нас, все равно у нас есть высшее призвание. 11 глава объясняет, вот как быть на стороне Бога, на правильной стороне, в конечном итоге, когда Бог желает записать свой закон в наших умах и сердцах. Вера здесь ключ. Вот почему 11 глава послания к евреям записана именно здесь. И часто люди открывают послание к евреям и сразу открывают 11 главу. И это хорошо, но важно понять место этой главы в структуре послания к евреям. И мы видим здесь очень интересные мысли относительно веры. Итак, 11 глава с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, или доказательство невидимого». Я слышал эти стихи, наверное, с 5 лет вспоминаю этот стих. «Вера есть осуществление ожидаемого», или «субстанция ожидаемого» в английском. И она основана на уверенности в том, что ты не видишь. Но вера не была бы верой, если бы вы видели то, во что вы верите. Понимаете, так? То есть, правда, то, что ученики видели Иисуса буквально 3,5 года, но все равно им нужно было проявлять веру и доверять Его словам. Например, то, что Он придет во второй раз. Они не видели второго пришествия. Они верили, они надеялись, но они не видели второго пришествия, так сказать. Поэтому вера, например, праведность по вере, это то, во что мы верим, что мы этим обладаем. Но мы верим в это, потому что Бог так говорит, не потому что мы можем доказать это как-то. Бог говорит, и мы верим. И, конечно, Он хочет изменить нас. Итак, вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. То есть древние получили хороший отклик о вере в английском языке. Мы увидим, что это за отклик или что это за свидетельство о древних. Третий стих – это вообще отдельная тема. «Верую познаем» или «верую мы знаем», что веки или мир устроен Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Я даже не знаю, здесь с чего начать. Комментарии есть. Вера — это как средство передвижения. Человеку надо понять, кто он, в каком он состоянии, и как Бог хочет его изменить. И поэтому вера помогает перейти из одного состояния в другое, так что мы уже не в том месте в начале, где мы были в начале, но мы двигаемся постоянно. И вера помогает этому передвижению. Мы часто воспринимаем веру как вероучение, чтобы доказать, насколько мы правы. Да, хорошо, мы будем об этом говорить. Спасибо. Что мы видим, что мир наш как был создан? Словом Божьим. То есть верой мы познаем это, что веки устроены Словом Божьим. Никто из нас не был здесь до творения, чтобы увидеть, что было до того и что стало после того, как Бог все это вызвал к существованию. То есть верой мы это все понимаем. У меня была специализация по биохимии. Я отношусь с уважением к науке. Но он здесь не говорит, что с помощью науки мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Он не говорит так. Он говорит, верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Или миры были устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. То есть видимое — это то, что было создано, но оно было создано из невидимого. То есть Бог не говорил, вот здесь какое-то вещество есть, и я возьму, просто скажу какое-то слово, и это аморфная субстанция превратится в что-то красивое. Нет, Павел говорит, что то, что видимо, произошло из невидимого. То есть Бог сказал, и Словом Своим Он произвел этот мир, то есть Он привел его к существованию. Это говорит о том, насколько сильный Бог. И с этого начинается вера. Бог создал этот мир из ничего, Словом Своим. И верой мы это понимаем. Поэтому верою мы познаем, что веки устроены Словом Божьим, не наукой. Поэтому видимое произошло из невидимого. Вера и творение. Они взаимосвязаны. Откуда я знаю это? В послании к римлянам, 4 глава, стих 3, например. Послание к римлянам 4:3 говорится: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И мы изучали это в послании к римлянам, когда изучали. Мы уже завершили изучение этого. Но Авраам, во что бы он ни верил, ему это вменилось в праведность. Это называется праведность по вере. То есть Авраам поверил, он проявил веру в Бога, и Бог вменил ему это в праведность. То есть здесь все прямо написано. Но во что поверил Авраам? Здесь цитата из книги «Бытие», 15 глава. И Павел понимает, что читатели знакомы с чем, во что верил Авраам. «Бытие», 15 глава, давайте с 4 стиха посмотрим. Бог обращается к Аврааму, говорит, что у тебя будет ребенок, но Авраам говорит дальше, что у меня Елизер здесь, и он мой наследник. 4 стих. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Но Аврааму казалось, что он уже не может иметь детей. 5 стих сказано, «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, и сказал ему, столько будет у тебя потомков». 6 стих, «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». То есть, то же самое, что мы читали в послании к римлянам 4:3. Почему он поверил? Бог показал ему звезды и говорит, столько будет у тебя семени. И Авраам понял, о, точно, Бог же Творец, словом Господа сотворены небеса. То есть, его слово было произнесено, и вот эти небесные тела появились. Поэтому, если он захочет создать ребенка от нас и Сары, даже если мы уже не в детородном возрасте. Но он Творец, я верю в то, что он может это сделать. И Бог говорит, ты праведен. И какой же ключевой момент здесь тогда? Ключевой момент следующий. Мы можем верить в то, что Бог Творец. Мы можем принять это верой. И 11 глава к евреям говорит об этом ясно. В конце концов, Исаак родился, и это было уже твердое доказательство исполнения обетования Божьего. И все мы имели такие опыты в нашей жизни, когда Бог действовал, и мы можем сказать, что это было божественное провидение. Но что касается творения этого мира, мы можем это только верой принять, или познать, как здесь говорится. И о чем говорит в послании к Римлянам 4:3, а также книга Бытия 15 глава, если у нас будет вера в Слово Божье, то нам нужно верить, во-первых, в то, что Бог Творец. Почему я говорю об этом? Потому что то же Слово находится в наших руках сегодня, в этой книге. И это то же самое Слово, которое Бог использовал, чтобы создать этот мир. И это то же Слово, которое может воссоздать новую жизнь в наших сердцах. Вот почему Авраам и Сара, они имели новое рождение. Это духовный опыт праведности по вере. Мы мертвые по преступлениям и грехам. Когда верим, как верил Авраам, мы, получается, к новой жизни воскресаем. И мы ходим в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Если мы не верим, что Бог может создать или творить через Слово Свое, то тогда невелики шансы того, что мы поверим в то, что Он может воссоздать в нас жизнь или создать в нас новую жизнь. Мы не будем верить в то, что может человек измениться и новая жизнь может в нем зародиться. Так как мы говорим на тему творения, я хочу прочитать из книги «Патриархи и пророки», и это глава, которая называется «Буквальная неделя». Это 9 глава книги «Патриархи и пророки», она называется «Буквальная неделя». Это очень интересно. Первый параграф, Эллен Уайт говорит, «Подобно субботе, неделя была, началась во время творения». Подобно субботе, неделя берет свое начало от сотворения мира. Оставаясь неизменной, она дошла до нас посредством библейской истории. Сам Бог разместил первую неделю как образец для всех грядущих недель до конца времени. Каждая неделя состоит из семи буквальных дней. На протяжении шести дней Бог совершал дела творения, в седьмой день Он отдыхал и затем благословил этот день, и выделил его как день покоя для человека. Хорошо, вы можете спросить, а как насчет науки, которая говорит, что Земля намного старше? На 112 странице она дает ответ. Геологи утверждают, что согласно найденным доказательствам, Земля гораздо старше, чем об этом сообщается в Моисеевых летописях. Кости людей и животных, а также оружие, окаменевшие деревья и так далее, превосходящие своими размерами, и все, что нам сегодня известно, и все, что все существовало тысячи лет назад, приводит ученых к выводу, что задолго до времени, к которому можно отнести записи сотворения мира, на Земле жили люди, по физическому развитию намного превосходившие современных представителей человеческого рода. Такие выводы заставляют многих так называемых верующих в Библию полагать, что дни творения были длинными, неопределенными отрезками времени. Но в отрыве от библейской истории геология ничего не может доказать. Те, кто так слепо доверяет различного рода открытиям, не имеют определенного представления о физических достоинствах допотопных людей и животных, о величине деревьев или об огромных изменениях, какие произошли с тех пор. Найденные в земле останки свидетельствуют о совершенно иных условиях, резко отличающихся от настоящих. То есть сама по себе геология не может понять это. То есть все было совсем по-другому раньше. Бог желал, чтобы эти открытия научные, наоборот, вселили в людей веру в то, что Библия говорит. Но люди неверно это все понимают. То есть, можно делать, например, исследования, углеродные исследования, углерод-14 используя. И люди сегодня приходят к выводу, что найденные останки намного старше, чем то, что говорит Библия. Но невозможно брать какие-то предметы допотопные и использовать то же время полураспада углерода, что и сейчас, потому что то время было другим. И геология сама по себе не может прийти к этим доказательствам верным. Современная наука на самом деле оставляет больше вопросов по происхождению жизни, чем дает ответов. И поэтому, если мы будем воспринимать библейское повествование, верой мы понимаем или познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. То есть здесь очень ясно все говорится. Когда ты это понимаешь, то тогда ты понимаешь, что... Да, послание к Евреям 11 глава — это одна из самых известных глав в Библии, которая дает определение веры. И в самом начале этой главы Павел говорит, «Вера — это понимание того, что мир был создан Словом Божьим из ничего». Вот вера, определение веры. То есть с этого он начинает. То есть это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы не видели творение, но мы верим, мы понимаем, мы доверяем Слову Божьему. И если мы не верим в первые 11 глав книги Бытие, то как мы можем доверять вообще Слову Божьему дальше? Первые 11 глав книги Бытие... Кто-то говорит, что это легенда, а все остальное Слово Божье — это правда. Но на самом деле остальные авторы ссылаются на эти первые 11 глав, и даже Иисус ссылается на потоп Ноя. Иисус — наш Спаситель, Он наш Бог, и Он говорит о том, что потоп произошел. Сегодня люди говорят, что потопа не было в таком масштабе, то тогда получается, что Иисус лжет. Но кто лжет, мы или Иисус? Но вот с такими трудностями мы сталкиваемся, когда ставим под сомнение библейские записи. Я хочу прочитать вам письмо президента нашей церкви Яна Полсона, которое он написал вчера. Можно сказать, что это последние новости. Это 19 июня. Это президент Генеральной конференции Ян Полсон, и он говорит... Сейчас ведется обсуждение в наших кругах вопрос о творении и происхождении жизни. Для нас этот вопрос всегда был очень важным, и мы всегда держались Библии. В конечном итоге на Библию ссылается вера. Мы не должны позволять себе отходить от Библии и держаться какого-то другого стандарта. Я прошу прощения, можете включить это, да? Наша позиция в церкви по вопросу происхождения жизни описана в основах нашего вероучения. И также Генеральная конференция исполнительный комитет на своем годичном совещании в 2004 году расширил еще это понятие. Я не буду все читать, но некоторые мысли я хочу здесь подчеркнуть, что он подтверждает основы вероучения веры. Мы поддерживаем документ нашей веры, исторической веры в шестидневное творение. И дальше он говорит, мы поддерживаем наше адвентистское понимание исторического принятия первых 11 глав книги «Бытие». 6 дней творения — это были буквальные дни, 24 часа, и потоп был глобальным по своей природе. Мы призываем все образовательные учреждения адвентистов седьмого дня придерживаться и дальше позиции веры, позиции церкви по происхождению жизни. И дальше он еще возвращается к некоторым мыслям, подчеркивает их. «Я призываю всех, кто совершает служение в церкви, администраторам, чтобы поддерживали нашу позицию по творению в своих письменных и устных выступлениях». Иногда научное открытие поддерживает это, но часто не поддерживают. Поэтому вера на самом деле не зависит от научных открытий. И дальше он говорит о том, что... И он обращается к нашим учителям, он говорит, как ваш пастор, я призываю вас, когда вы ведете своих студентов, вы уводите их от эволюции, приводите к творению, вы возвращаете их к вере, вы возвращаете их домой. И вы обязаны это делать, как верующий человек для себя, вы обязаны это ради родителей, ради учащихся, ради церкви. То есть были за последнее время некоторые противоречия, некоторые споры по этим вопросам в некоторых наших учебных заведениях, которые не поддерживали творение. И очень приятно видеть, что президент Генеральной конференции поддерживает основы нашего вероучения, буквальное шестидневное творение. И очевидно, что это очень важно, потому что в конечном итоге все приходит к вере. И если у нас нет веры, если мы не верим в Бога как Творца, и как вот Авраам, отец всех верующих, ему вера была вменена в праведность, а нам она не будет вменена тогда, если мы не верим в Бога как Творца. мы не переживем праведность по вере. А если мы не переживем праведность по вере, мы не будем спасены. Нельзя сказать, что творение — это научная тема, и здесь может быть свобода для верующих людей, можно верить или в науку, или в творение. Вот. Но на самом деле это не так, потому что вера начинается с творения. Если ты не веришь в творение, то у тебя нет веры. Поэтому мы поддерживаем библейское понимание веры и Бога как Творца. Мы немножко задержались на третьем стихе, но я хотел бы... Это нормально, я хотел бы это подчеркнуть особо. Хорошо, итак, мы прошли первые три стиха. Вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Это касается также творения. Мы видим, как это касается творения. И все, что мы видим на земле, произошло не из чего-то видимого, а из невидимого. И это то, что люди не могут понять, что материя произошла из ничего. Ну, в научной лаборатории не получается этого это продемонстрировать. И для этого нужна вера. И добрая весть заключается в том, что Бог берет нас мертвым по преступлениям и грехам и создает нас новую жизнь. Четвертый стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каин и Авель. Можно здесь целую проповедь сказать по каждой истории, которая упоминается в 11 главе, по истории каждого человека. У нас нет времени, конечно, на это. Но основная мысль здесь такая. В чем разница между Каином и Авелем? Авель принес Богу жертву такую, которую Бог просил приносить. А Каин принес жертву, которую он сам посчитал нужной принести, хотя Бог говорил нечто другое приносить в жертву. Авель принес жертву лучшую. Почему? Потому что ему нужно было взять лучшего из стада своего. И для пастуха это очень болезненно. Но этого попросил Бог. А Каин что принес? Он принес лучшие плоды из своего сада или огорода. Насколько тяжело принести фрукты и овощи, которые ты вырастил, по сравнению с живым животным, которое нужно принести в жертву. То есть здесь есть разница. Есть комментарий, но его не слышно. Да, верно. Так, то, что мы видим здесь два варианта поклонения Богу представлены. Первое, Бог просит нас поклоняться Ему в духе и в истине. К этому Он нас призывает. Во время Авеля это означало приносить жертву в жертву Агнца или Ягненка. А Каин сказал, «Ну, я принесу лучшие плоды земли, которые я сам вырастил». И здесь, конечно, говорится, что Авель получил свидетельство, что он праведен. Кто-то может сказать, что это же произвольно Бог так говорит, принеси агнца, а не плоды земли. Каин поступил по-своему. Он решил поступить так, как он хотел. И, конечно, здесь можно много еще говорить. Каждый из этих людей, или каждую из этих тем можно в отдельную проповедь выделить. Но Каин является демонстрацией того, что значит поклоняться Богу, но не так, как Бог того хочет. И это тоже можно делать так. Недостаточно говорить просто, что мы поклоняемся Богу. Если мы не поклоняемся Ему так, как Он просил нас поклоняться, тогда Бог, вот как Он отреагировал на Каина, Он так и отреагирует и на нас. Авель получил свидетельство, что он праведен, а Каин, соответственно, не получил такого свидетельства от Бога. Есть комментарий. Каин разозлился за то, что Бог выслал Адама и Еву из Эдемского сада, и он решил проявлять непослушание к нему. То есть он, по сути, не поклонялся Богу. Да, это хорошая мысль. Каин разозлился за то, что Адама и Еву выслали из Эдемского сада, и таким образом он проявил свое недовольство. Мы слышим историю о людях, которые злятся на Бога, потому что, может быть, кто-то в их семье ушел из церкви, и теперь они должны поменять свое поклонение Богу. Но злоба, конечно же, месть, это не должно влиять на наше поклонение Богу. Далее сказано, верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Может быть, вы помните, Марк Финли 4-5 лет назад проповедовал, и интересную мысль он высказал. Евреям 11 глава, тут контрасты представлены. Люди, у которых была вера, Авель верил, и он умер. Енох верил, и он жил. То есть вот такие контрасты здесь есть. Некоторые люди избегали. Чего-то избегали, другие, наоборот, это получали. То есть люди, разные люди могут верить одинаково, но исход будет разный. И мы можем думать, почему, Господи, Ты допускаешь это? Опять же, Бог позволяет вам пройти разные опыты жизни, но, однако же, для этого требуется одна и та же вера. Иногда, когда мы проявляем ту же самую веру, результат будет не такой, как был раньше или у другого человека. Енох был переселен и не видел смерти. И он является символом народа Божьего в последнее время, которые будут переселены на небо, не видя смерти. И когда мы читаем о Енохе, Енох был человеком, который жил в мире, но был не от мира сего. Он не участвовал в удовольствиях мирских, он приходил только в мир за тем, чтобы заниматься своим делом. Но он был настолько близок к Богу, что он постоянно общался с Ним. И народ Божий последнего времени будет иметь тот же опыт жизни, как и Енох. Мы будем жить в этом мире, но мы будем не от мира этого. То есть мы не будем чувствовать себя здесь комфортно. И не будем просто говорить, «А, Господи, если Ты хочешь прийти через 25 лет, ну, приходи, но мне пока что здесь нравится». Нет, народ Божий будет так хотеть быть с Богом, что он будет близок к Нему каждый день и будет переселен, не видя смерти. «А без веры угодить Богу невозможно», читаем мы дальше, «ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Обратите внимание на следующее. «Без веры угодить Богу невозможно». С чего начинается описание веры в этой главе? С того, что Бог Творец. И если у вас нет веры в Бога, в то, что Он Творец, то невозможно Ему угодить. Вы можете создавать какие-то научные методы, объяснять все ими, но этим вы не угодите Богу. Можно проявлять человеческий разум, интеллект и творить какие-то модели происхождения этого мира, но угодить этим Богу мы не сможем. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Что это значит, что Он есть? что Он есть что? Что Он Бог. Что Он Бог и Он Творец. Приходить к Богу и говорить, я знаю, что Библия говорит, что ты создал этот мир за 6 буквальных дней, я не уверен, что я в это верю. То есть, значит, вы не верите в то, что Он Творец. Если вы не верите в это, то значит, у вас нет веры. А если у вас нет веры, это значит, что вы не можете угодить Богу. Итак, это очень важное понятие, потому что, может быть, аргумент, как нам жить наукой или верой. Библия очень ясно говорит, верой. Если вы хотите доверять науке, это ваш выбор. Бог дает свободу воли всем. Но я не буду заставлять вас здесь проявлять веры и не верить в науку, в то время, когда наука противоречит творению. Но вы можете, конечно, это делать, но вы не угодите Богу таким образом. И поэтому у вас есть выбор отвергнуть Бога. Но я призываю вас, я надеюсь, что вы не сделаете такой выбор, потому что Бог столько для нас сделал. На самом деле, очень много. К Римлянам 1 глава, хочу еще завершить уже эту тему о творении. Римлянам 1 глава, 20 стих. Говорит, «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны или без извинения. В конечном итоге мы без извинения остаемся, чтобы не верить в творение». Очень ясно говорит об этом послание к римлянам. Давайте вернемся к концу 6 стиха послания к евреям. «Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть, и что Он ищущим Его воздает». Или в английском «старательно ищущим Его воздает». Интересно, что «Он ищущим Его воздает». Основываясь на том, что мы изучили до сих пор, каким образом мы можем тщательно взыскать Бога? Или тщательно искать Бога? Мы тщательно взыскиваем Бога через Его Слово. Мы познаем, что веки сотворены Словом Божьим. Мы также ищем Его старательно, когда мы видим, как Он являлся другим и нам. И даже здесь, в послании к Евреям 11 глава, все это описано. То есть здесь Бог показывает, кто Он есть. Он Творец. И когда мы старательно ищем Бога, тщательно ищем Бога как Творца, и понимаем, что мир был создан Его Словом. Бог сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. И это помогает нам понять, например, Матфея 8 глава, когда сотник сказал, «Но скажи только слово, и исцелится слуга мой». И Иисус сказал, «И в Израиле я не видел такой веры». Почему? Потому что этот сотник верил в творческую силу Божьего Слова. И мы должны также искать Бога, как нашего Бога, Творца, того, кто может воссоздать нашу жизнь. И Павел говорит, что Он воздает ищущим Его. Как Он воздает или награждает? Как Он наградил Авраама, который поверил в то, что Бог Творец? Он вознаградил его тем, что Он посчитал его праведным. И если мы также, нам вменяется праведность, Он воздает тем, кто старательно ищет Его. И, конечно, это касается следующего вопроса. Для того, чтобы иметь спасительное отношение с Богом, мы должны тщательно искать Его каждый день. Благодаря нашей любви к Богу, мы старательно ищем Его, и мы выделяем время на общение с Ним. Он не на 10-м месте у нас по важности, и даже не на 2-м месте. И для тех, кто имеет семью, Бог не на втором месте после вашей жены или вашего мужа. Он воздает тем, кто ищет Его старательно. 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, чего еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осадил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Опять же, Ною было сказано строить ковчег, чтобы спастись от потопа, но никогда не было еще ни потопа, ни дождя на земле. Но Бог сказал ему это делать. Люди называли его сумасшедшим, однако же он в страхе Божьем действовал, и он приготовил ковчег для спасения дома своего. И верою он спас и себя, и свой дом. И так как он был послушен Слову Божьему и готовился к тому, что еще никогда не было видно, он одержал победу над неверующим миром, и он стал наследником праведности по вере. Люди говорят о том, что у Бога будет группа людей в конце времени, в умах и сердцах которых Он запишет закон, который отразят Его характер в совершенстве и так далее. Но я ж такого никогда не видел. Я такого никогда не переживал. И, наверное, эта Библия не права в этом вопросе, или мы неправильно понимаем. Вы можете позволять своему опыту жизни приводить вас к такому заключению, но вы тогда идете против Слова Божьего, которое обладает творческой силой. И интересно, когда начинаешь сомневаться в записях о творении, то начинаешь сомневаться в Слове Божьем в других местах. Научное доказательство говорит следующее о происхождении жизни, поэтому книга «Бытие», 1-11 глав, неправильно описывает все это. И доказательство моей жизни свидетельствует о том, что мы не можем пережить такой опыт. Например, послание Иуды говорит, что Бог может сохранить вас от падения. Но я такого не видел, чтобы Бог меня хранил от падения. Поэтому практика жизни такая, что мы все падаем и грешим. То будем мы верить Слову Божьему или нет? Иногда мы все не понимаем. Но верою мы избираем двигаться дальше. Мы верим в то, что Бог создал этот мир. Он сотворил материю из нематериального. И это кажется для нас невозможно, но Бог может сделать удивительные вещи. И Ной является примером такого человека, вот, который поверил Богу в то, чего еще он не видел раньше. И так как он поверил в это, он спас дом свой, он осудил этот мир, и он стал наследником праведности, которая по вере. Это дает нам доказательство того, что насколько важно быть духовным лидером в доме, потому что Ной был верен Богу, и он спас свою семью. И нечто важное здесь можно сказать, обращаясь к духовным лидерам в наших домах, чтобы наши семьи также были спасены.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.